говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня в прямом эфире – историк и социолог Дина Хапаева из Санкт-Петербурга. Добрый вечер, Дина.
Здравствуйте, Виктор.
Смольный институт свободных искусств и наук. Это калька, да?
Это перевод. Мы перевели таким образом с английского «Liberal Arts and Sciences».
Прямая калька.
А так, да, в общем, свободных наук
Смольный
и искусств.
Институт.
Смольный институт.
Историк. Что такое историк? Чем он занимается? Какой такой материей?
Историк, он изучает Клио, пытается складки на ее платье разобрать, посмотреть, что же там такое. Говорят, что Клио сегодня переживает кризис, она устала, у нее упадок, поэтому люди, которые начинают приближаться к складкам ее платья, становятся очень разными, она уж перестает их различать.
Затейливо вы ответили на мой вопрос. Ну, давайте поговорим об истории, и даже не столько, наверное, об истории, сколько о том, как мы ее сегодня, мы, россияне, ее сегодня воспринимаем. Вы это как-то изучаете? Это вот очень хорошая связка, историко-социолог. Вот вы это изучаете?
Да, именно потому я и стала социологом в свое время, что меня очень интересовало, как же воспринимают историю мои соотечественники, мои сограждане. И тема исторической памяти тоже меня волновала достаточно давно. Надо сказать, что историческое сознание наших с вами соотечественников сегодня представляет собой такую очень странную и, надо сказать, нерадостную смесь разных представлений, в которых все больше и больше места получают те советские идеи, те фигуры советского пантеона, там Феликс Эдмундович Дзержинский, опять стал очень популярен среди сограждан, Сергей Миронович Киров, которые были так популярны, так нужны советской власти в старину.
В старину. Слово да. «Старина» хорошо звучит, да? У нас такая старина, да?
Ну, старый порядок у нас
старый
такой.
Старый порядок.
И вот сейчас, к сожалению, тот процесс, который мы наблюдаем, это то, что за прошедшие 17 лет, в общем, эти советские представления оказались крайне мало затронуты и разоблачениями эпохи перестройки, и тем, той массой опубликованных историками материалов, фактов, данных, вот страшных здесь, материалов.
Давайте вот здесь вот я и вступлю в диалог. Значит, да, ну часто об этом говорилось, это уже стало общим местом, от этого не менее справедливо. Мы полагали, говорю, мы многие, по крайней мере, я в том числе, скажем, полагал, что достаточно вот именно что опубликовать. А выяснилось, что, как предупреждал Аристотель, известное, по-прежнему известно немногим, опубликовали, и ключевым для меня был, для моего вот, понимания ситуации был архипелаг ГУЛАГ. Мне казалось, я даже по молодости лет пытался там какие-то письма куда-то писать, идиот малолетний, значит, хотя уже по 30 было, что мне казалось, что надо опубликовать архипелаг ГУЛАГ.
Чтобы всем все стало понятно.
И, собственно говоря, после этого вопрос с советской властью, да, вот с этой властью коммунистической, будет закрыт. Опубликовали и пошли дальше, как
ничего. Виктор, вы знаете, это только отчасти правда. Это правда то, что вы говорите применительно к нашей стране, к России. А во Франции, когда в 1974 году перевели ГУЛАГ, это так и называют эффектом Солженицына сегодня, потому что в этот момент наступил полный крах коммунистической идеологии.
То есть там был и Жорж Марше кончился тогда?
Тогда кончилась идеализация Советского Союза раз и навсегда. Чтобы больше уже, судя по всему, хочется надеяться, никогда не начаться. Тогда французские интеллектуалы расстались со своими левыми иллюзиями, которые они испытывали по отношению к Советскому Союзу. Но, к сожалению, в России этого не произошло.
А почему? Детский вопрос задаю.
Вы знаете, есть масса вариантов, как вы понимаете, ответа на этот вопрос. Один из них связан с тем, конечно, что в свое время сами демократы-западники слишком поспешили обустраивать новую Россию, чувствуя себя людьми, которые начинают все с нуля, и были очень этому рады, вместо того, чтобы всерьез задуматься о том, что здесь произошло и как нам с этим наследием жить. Вот ну, разобраться с советским прошлым, такой задачи западники уже в 92-м году перед собой не ставили.
Казалось, наверное, я попробую смоделировать мысли, отчасти мои, казалось, что это прошедший этап. казалось, что вот мне казалось, что в 92-м году, что уже разговаривать про коммунистов и пинать коммунистов поздно, что уже это как даже неловко было.
Вы знаете, Виктор, не соглашусь с вами, как раз в 90-м году мы провели с Николаем Копысовым, историком, мы провели совместный опрос, который на пике, так сказать, разоблачений, как это называли, с преступлением сталинизма, показал, что если такие поверхностные лозунги советской пропаганды были полностью разрушены, и вообще в любом вопросе, в котором ты вписывал слово «советское», там «нравится ли вам советский балет?», в 90-м году 90% отвечало «нет», потому что там было слово «советский». Но пристрастие или там симпатии по отношению к полубогам советского пантеона каким-то таким важным ценностям советского режима сохранялись. У нас был такой очень смешной случай, мы опубликовали эту свою статью, которая так и называлась «Полубоги советского пантеона» в 92-м году в «Аналах». И она, «Аналы» — это крупнейший исторический журнал во Франции. Она проходила редакционный комитет именно в тот момент, когда по телевидениям всех стран мира показывали, как краном снимали с постаментов Дзержинского. И в комитете «Аналов» люди начали говорить, что мы просто, вы не понимаете, о чем вы пишете, в России произошла революция, все это осталось в прошлом. Ну, я не радуюсь, что наш прогноз подтвердился. К сожалению, вот этот субстрат советского сознания, он так и не был демонтирован, деконструирован.
Из чего он состоит? Давайте попробуем сформулировать.
Вы знаете, это, конечно, сложный вопрос. Прежде всего, он состоит из представления о том, что все, что происходило здесь, нехорошее, а все знают, наши сограждане по опросу нашему, вот только что прошедшему 2007 года, 90% знают, что были репрессии, да, 63% понимают, что пострадавших было от 10 до 40 миллионов человек.
Да, маленькая короткая реплика, это значит 10% не знают, что были.
Они отрицают этот факт.
А, то понятно, это важная поправка.
Причем 62% считают репрессии ничем не оправданными. И при этом 80% наших респондентов, наших соотечественников, считают, что россияне имеют несомненное право гордиться своей историей. То есть репрессии репрессиями, 40 человек, миллионов человек пострадали, но это никого не волнует. История у нас прекрасная при этом. И как вы, наверное, знаете, 66% согласны с известным высказыванием о том, что россияне современные не несут никакой ответственности за то, что в стране происходило в годы советской власти. Вот продолжая отвечать на ваш вопрос относительно того, почему, собственно говоря, вот эта вот вся масса представлений осталась нетронутой, это произошло прежде всего потому, что никогда общество так и не смогло перед собой поставить вопрос о том, что такое чувство исторической ответственности, что такое чувство ответственности за историю, за преступление, за страшную историю, которую мы унаследовали, частью которой мы являемся.
Есть какие-то примеры добровольного признания такого рода исторической вины? Германию оставим в покое, их в каком-то смысле к этому, так сказать, подвели и заставили. Мне рассказывали, что один историк рассказывал, что выдача пайков в Берлине, да, вот там осенью 45-го года уже, вот хочешь получить там буханку хлеба, консервы, да, ты должен пойти в кинотеатр, это выдавалось в кинотеатре после сеанса. На сеансе показывали то, что потом показывали на Нюрнбергском процессе, да, снятые кадры из концлагерей. Вот отсмотрел, получи свои консервы. На завтра снова приди, посмотри порцию этого кино. Но это было при всей жестокости абсолютно справедливо и в итоге сдетонировало некоторым, да, чувством национальной ответственности. Знаете ли вы примеры добровольного похода в этот кинотеатр?
Ну, отчасти таким примером, конечно, является Франция, потому что дебаты о коллаборационизме, которые во Франции, кстати говоря, время очень примерно совпадает, это все 68-й год, когда, собственно говоря, поколение детей начинает задавать вопросы родителям. Но у нас-то этого так и не произошло. Поколение детей родителям так никаких вопросов и не задало. Не говоря, конечно, о том, что фашизм там длился 12 лет, а у нас все это растянулось на 3 поколения. Но отчасти Франция, конечно, является таким примером. Но тоже не будем Францию в этом смысле идеализировать. Что касается кадров...
Этого кино, да.
Этого, да, кино. То проблема наша заключается в том, отчасти, на мой взгляд, что этих кадров у нас нет. У нас очень... Когда вы смотрите фотографии, которые там мемориал, например, собирает, да, вот стоит, стоят дети в детских бараках Аслона, ГУЛАГа. Но они выглядят... Это не живые скелеты, это не то, что мы видим в Аушвице. И никто как бы по этим кадрам не может сказать, что там, что с ними станет через 5 минут.
Ну, слушайте, все-таки даже я не занимался этим специально, но в тот недолгий период, когда это показывали и показывали много, да, в тот недолгий исторический период в России, все-таки мелькали кадры достаточно для того, чтобы... Вы считаете, что дело в меньшей документированности?
Нет, 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 я не считаю, что дело только в меньшей документированности. Я считаю, что дело в том, конечно, что в тот момент, когда интеллектуалы, интеллигенция должны были задаться вопросом о том, в чем часть нашего участия, соучастия в режиме, как мы, все здесь живущие, с ним сотрудничали, вот в этот момент все были заняты только одним. Какой у нас будет рынок, свободный или планируемый? Все дебаты о истории кончились в России в 91-м году.
Справедливости ради, это я пытаюсь, ну, не то чтобы выгородить, но просто вспомните. В ситуации, когда... То есть каждый должен заниматься своим делом. Те люди, которые пытались разобраться с рынком, вы помните, да, ситуацию, когда там в Москве было еды на 3 дня, эти полублокадные очереди в магазинах уже в Москве. По стране-то они начались гораздо раньше, за десятилетия. До этого я это все наблюдал в Сибири. Да, такого рода блокадные очереди за едой, уже а не за машинами. Конечно, экономисты и должны были быстро что-то придумывать с этим. А то, что мы как-то посчитали очень легкомысленно, что мы проскочили эту развилку, и нам ничего больше в эту сторону не грозит, да, думаю, это было легкомысленно. Ну, это понятно, что задним умом все крепкие.
Вот это правда.
Довольно скоро стало понятно.
Тут я с вами соглашусь, задним умом все крепкие.
Да. Сергей из Армавира, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Вот не кажется ли вам, что сейчас история подгоняется под современную российскую власть, что этого делать нельзя, ее делают как бы модную такую, актуальную. Но мне кажется, должна быть эталонная такая история, потому что сейчас у людей каша в голове.
Спасибо за вопрос. Модная, актуальная история, это я даже записался.
Это
модная
классное
история.
Выражение.
Модная история, это надо взять на вооружение. Да. Давайте сделаем что-нибудь, что мы носим вчерашнее, да?
Да.
Уже устарело, давайте что-нибудь модненькое, что у нас сейчас? А модненькое, что у нас сейчас, что носят сейчас? Что сейчас носят в исторической науке?
Ну вот разные появляются новые веяния в исторической науке. Вы совершенно правы в том, что очень опасно, когда... начинаются манипуляции с историей, когда власть начинает влиять каким-то образом на дискурс об обществе.
Ну, старый тезис, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Ну вот опрокинули в очередной раз ту даму, вашу Клео, опрокинули, не будем развивать ту метафору, но опрокинули совершенно очевидно.
Понимаете, именно поэтому не только мне, но и многим историкам, которые сейчас думают о том, что происходит, нам кажется, что должна быть предпринята вполне широкая, важная реформа исторического образования, чтобы, я надеюсь, что мы еще в разговоре к этой теме вернемся, но самое главное, о чем я хотела бы сказать, это то, что история не есть даже корпус фактов, она не есть даже корпус знаний. То есть она есть, конечно.
Фактическая
история, но не только. Ее главная задача в сегодняшнем мире состоит в том, чтобы люди смогли научиться критически мыслить, чтобы ту версию истории, которую им предлагают сегодня, актуальную, да, завтра им предложат
еще более
новую,
да.
Новейшую, новенькую, с иголочки. Вот чтобы все эти версии истории, когда люди их читают, они были в состоянии критически к ним относиться. Не говорить и не чувствовать, что вот это именно и есть то самое, о чем мы так долго... Вот это и есть правда в последней инстанции. А задумываться над этим. И надо сказать, очень приятно, что сейчас, очень радостно, что сейчас все-таки вокруг и новых учебников истории, и новых попыток преподавания истории в школе разворачивается общественная дискуссия. Вот эта общественная дискуссия мне представляется в высшей степени важной и необходимой. И такого рода общественная дискуссия, мне представляется, должна вестись широко вокруг вопроса вообще реформы исторического образования. Потому что Клио стареет. Она действительно утрачивает часть своего шарма и вчерашнего обаяния. Она стареет не в смысле, конечно, того, что вчерашние факты должны сегодня поменять свой смысл на противоположное. Но в истории историческая наука сейчас переживает вполне откровенный интеллектуальный кризис.
Не только у нас?
Не только у нас, к сожалению. И во Франции, и в Штатах. Те объяснительные модели, которые нам раньше помогали объяснять исторические законы, в кавычках, вот сейчас эти объяснительные модели больше не работают. Во всяком случае, такие как марксизм или структурализм, глобальная история, они распались. Их объяснениям люди больше не верят. И поиск новых моделей – это серьезная очень интеллектуальная задача, которой заняты все, но на которую пока никакого убедительного ответа нет ни у кого. И это, как вы понимаете, задача резко усугубляет те процессы, которые мы сегодня наблюдаем в обществе, в нашем российском обществе. Она как бы развязывает руки людям, которые хотят историю манипулировать.
Да, да, то есть на эту клею уже можно надеть то, что ты пошил что сам, хочешь? Да, да, и не критическое, нет точки отсчета в осознании. Более того, ну даже не будем говорить о вот этом более широком плане, о котором вы говорили, но даже набор фактов, ну, хотел, как бы, это вообще база. То есть, ладно, там, трактовки, осмысление то или другое, но сплошь и рядом на бытовом уровне, я не знаю, как в академической среде, но на бытовом уровне выясняется, что нужно доказывать вещи совершенно очевидные, фактически, да, в том числе в эфире этой программы регулярно там появляются сумасшедшие то с новым летоисчислением, то с отсутствием Холокоста и так далее.
У нас есть в этом смысле свой собственный продукт, домашний, это называется, мы его любим называть «золотой век о сталинизме», когда сегодня 74% опрошенных петербуржцев считают, что при Сталине была прочная трудовая дисциплина, люди добросовестно работали, при Сталине люди были бескорыстнее, добрее, отзывчивее. 65% наших сограждан так
считают. Тут, да.
А 34% опрошенных согласны с высказыванием, что в стране царила атмосфера радости и оптимизма.
Сколько процентов?
34. Это треть.
Треть, радости и оптимизма. Да. Вот, да.
Если позволите, Виктор, я просто хочу договорить, что такого рода представления, они не просто опасны, они тащат за собой очень страшное, непродуманное, непроблематизированное прошлое в будущее. И для того, чтобы с ними их деконструировать, для того, чтобы с ними работать, чтобы людям, ведь на самом деле, казалось бы, да, все знают, я только что цитировала цифры, которые показывают, что наши соотечественники знают, что происходило при Сталине. И при этом сохраняется вот этот вот золотой миф о сталинизме. Нужна внимательная работа интеллектуалов, интеллигенции, историков с обществом, в котором такие представления живут.
Ну, для этой работы нужны, помимо воли там, и понимания этой задачи, еще нужны инструменты. Инструменты сегодня, мягко говоря, не в наших руках. Да, по большей части. Инструменты, по большей части, как раз в руках тех, которые строят эти мифы.
Ну, вы знаете, я сошлю здесь на доклад Общественной палаты, который показывает, что Общественная палата – это орган, который мы все любим, ценим, уважаем.
Да.
Который показывает, что реформа образования вообще, она назрела, она важна. И вот понимаете, ведь что происходит сейчас с преподаванием истории в школе? Историю преподают отечественную. Ее преподают как хронологический нарратив. Uh-huh. Да? От там, Рюрика и до наших дней. Когда человек приходит в университет, он получает в качестве, так сказать, бесплатного приложения к своей специальности так называемые дисциплины гуманитарного и социального цикла, которую он должен обязательно взять, чтобы получить диплом. Он не может без них выпуститься. И там в объеме 30 с небольшим часов он получает тот же самый хронологический нарратив, только сильно урезанный. Uh-huh. какое отношение у ребенка, у студента, может быть к такого рода занятиям по истории, то он будет делать все, чтобы их каким-то образом избежать. И в результате, вместо того, чтобы заставлять людей размышлять над тем, что в прошлом происходило, и что происходило с этой страной, и почему это происходило, не праздный вопрос, согласитесь, мы из истории создаем такую вот, ну, совершенно ненужную, история превращается в какой-то такой совершенно ненужный довесок, придаток, от которого только бы избавиться побыстрее, и все. А вместе с тем интерес в истории, к истории в обществе растет. И если мы посмотрим на опросы, например, 90-го года и 2007-го, то мы увидим, что по оценкам респондентов, мы задаем вопрос, вы получили ваши знания об истории, вы получили из, назовите источники. Да? Вот художественная литература снизила ее значение, как источника по истории, снизилась вдвое. Угу. Публицистика вдвое упала. Кинофильмы и радиопередачи на треть сократились. А вот за то, что выросло, тоже на треть, с 42 до 68%, это передача знаний об истории через курсы школьные или вузовские. То есть роль образования за последние 17 лет в системе передачи исторических знаний и исторической памяти, она резко возросла.
Тем тревожнее эти цифры в свете нового учебника истории, да? Это вот на это самое некритичное сознание, да еще юное сознание, кладется эта история об эффективном менеджменте Иосифа Виссарионовича. Да?
Да, это, опять же, очень опасно. Я не знаю, до какой степени те, кто в этот проект вовлечен, дают себе отчет в том, что они делают, но мне это представляется в высшей степени опасной тенденцией. Мне она представляется опасной еще и потому, что нам опять пытаются предложить такой проект национальной истории, такой беспроблемный нарратив, такой рассказ о том, какая история была славная. В ней были отдельные какие-то непонятные моменты, но мы их пройдем скорее, а в целом она была хороша.
Об этой славной истории мы продолжим разговор с Диной Хапаевой, историком и социологом, после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, сегодня убит сотрудник милиции из Кемеровской области. В милиционера, судя по всему, выстрелили из снайперской винтовки, когда он зашел в магазин. Начато следствие, идут поиски стрелявшего. В Москве прошла региональная конференция новой оппозиционной организации «Солидарность». В повестке дня были дискуссии о политической и экономической программе будущего движения, выборы делегатов на съезд демократических сил России, который запланирован на 13 декабря. В Чечне расследуют обстоятельства взрыва, в результате которого минувшей ночью погибли четверо и получили ранения 8 человек. Среди погибших трое милиционеров. Новая грузинская оппозиционная партия «Демократическое движение «Единая Грузия» будет добиваться смены власти в стране конституционным путем. Об этом на учредительном съезде партии заявила ее лидер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш на встрече в столице Перу, Лиме, договорились совместно бороться с сомалийскими пиратами. Оба президента в целом позитивно оценили сотрудничество между двумя странами, несмотря на имеющиеся разногласия. Избранный президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Афганистана Хамидом Карзаем заявил, что его будущая администрация намерена увеличить объемы помощи Кабулу. НАТО заявляет, что сотрудничество между его силами в Афганистане и пакистанскими войсками на лучшем уровне за все время. В Гвинее-Бисау на западе Африки совершена попытка государственного переворота. Группа взбунтовавшихся военных обстреляла дом президента Виейры. Он не пострадал, погиб один человек.
Все свободны, свободный разговор на свободные темы, на волнах радио «Свобода». Мой гость сегодня историк-социолог из Петербурга Дина Хапаева. У нас есть звонок, и давайте мы послушаем. Здравствуйте, Николай, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Вы знаете, мне кажется, что вы не совсем справедливы к нашим разоблачителям сталинизма, называя их усилия, преуменьшая их усилия. И вот вопрос не в том, что их усилия оказались, на мой взгляд, недостаточными, а в том, что они оказались, вот те усилия, какие были, чрезмерными. И мне кажется, что вот то, что люди, прекрасно осознавая, и личность Сталина, и результаты его политики, тем не менее относятся к нему так, как относятся, упрекать их за это все равно, что, извините, там хлестать море и океан, как Серкс, замахиваться мотыкой на солнце, это так.
Мнение прозвучало внятное довольно.
Да, абсолютно внятное мнение.
Такое немножко метафизическое.
Оно метафизическое, тем не менее, я думаю, что роль интеллектуалов в любом обществе и вообще людей, которые озабочены тем, что в нем происходит, она как раз и состоит в том, чтобы не идти по ветру, а иногда поворачиваться к ветру лицом. И если мы чувствуем, что массы готовы любить Сталина, это не значит, что мы должны немедленно изменить свою точку зрения, счесть это исторической памятью, как это делают вот как раз авторы этого одиозного учебника, которые говорят, что если вот опросы показывают, что сталинизм был прекрасным, значит, наверное, он действительно был хорошим. То есть наша точка зрения должна измениться в зависимости от того, что говорят о прошлом опросы социологические, проводимые сегодня.
Ну да, то есть история становится, так сказать, заложницей вот сегодняшней пропаганды или
политической конъюнктуры, да.
Но, кстати, подождите, вот просто я прочту вам. Вот у нас два письма. Ничего редеконструировать новояльным российским буржуям не удастся. История Советского Союза останется великой эпохой в веках. Подпись Власов.
Это мы с вами
если
буржуи.
Влад... Да, конечно. Дина, мы же знаем, какая у вас большая собственность в Ницце. О чем вы говорите? По крайней мере, вот он знает. Если враг не сдается, его уничтожают, пишет Юрий Николаевич, свежую мысль. Товарищ Сталин боролся с внутренними врагами СССР, поэтому никаких репрессий в стране не было. Обратите внимание на смысловую связку. Товарищ Сталин боролся со внутренними врагами, поэтому никаких репрессий не было. То есть убийство врагов, по мнению товарища Сталина, даже допустим, что это так, да? Не является репрессиями. Ну, конечно, я вас...
Вы в числе были 12-летние дети?
Да, там миллионы людей, жен, детей. Да о чем речь? Просто я к тому говорю, что в мозгах морозильник. Понимаете, в мозгах морозильник.
И поэтому именно, Виктор, я хочу добавить, хлестать море, это то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Да. Это необходимая задача. Вы знаете, если мы вспомним, как распался Советский Союз, то это все началось с того, что было там, не знаю, горстка сумасшедших, которые не соглашались.
Это началось, конечно, с того, но распался он, следует признать, будучи все-таки материалистами, распался он не из-за этой горстки сумасшедших, а из-за того, что в результате той политики, которую, значит, проводила эта самая замечательная КПСС, кончилась еда. Поэтому он и распался. Потому что миллионы людей, да, там, Солженицын и Сахаров – это одна история, а миллионы людей, которые, так сказать, вышли не на площадь, а просто с воем, да, и с вилами были готовы пойти, потому что кончилась еда и все распадалось, это более объективная реальность, как мне кажется.
Виктор, я не соглашусь с вами до конца, потому что бытие не настолько определяет сознание, как учил нас Карл Маркс. Разные неприятности происходят как раз в те моменты очень часто, когда общество входит в стадию экономического подъема. Вот тогда и происходят очень часто всякие революции, бунты. Они не обязательно голодные, они разные бывают.
Да, нет, и, совершенно верно. Иногда сытость позволяет... дает человеку время и возможность сформулировать некоторые мысли.
Задуматься.
Да, задуматься. Это очень логично. Это очень логично. Очень часто вот как раз в Северной Корее ничего не произойдет, потому что людям, у людей нет возможности задуматься. Они должны выживать, и они точно знают, что любое сомнение будет немедленно придет к расстрелу. А вот люди, которые с одной стороны знают, что их, по крайней мере, не расстреляют за мнение, с другой стороны, у них есть свободное время от добывания пропитания, то, чтобы подумать, они, конечно, способны до чего-нибудь додуматься. Давайте еще послушаем. Василий из Вологодской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич. Добрый вечер, ваши гости.
Да.
У меня два вопроса. Вот в математике дважды два всегда четыре. Хоть в первом веке, хоть и в 21-м. История, если это наука, может ли давать такие же точные ответы на исторические вопросы?
Спасибо, замечательный вопрос.
Вы знаете, факты, конечно, от времени не меняются. Но то, что драматически меняется, это их интерпретация. Понимаете, мы можем интерпретировать факты, то есть объяснять факты или толковать факты очень по-разному. И в зависимости от того, как мы, с какой мы точки зрения смотрим на тот или иной факт, меняется его значение.
Значит, товарищ Сталин, эффективный менеджер или кровавый палач, в зависимости от того, скажем, признаем ли мы заповедь «не убий», допустим, в качестве основы, значит, здесь трактовка политики утыкается в некий, так сказать, свод этических правил.
Вы совершенно правы. Поэтому история должна быть моральной.
О, это очень опасно.
Я знаю, что это опасный тезис.
Опасный тезис.
Но похоже, что без этого никак.
Нет, вот только когда мы говорим «должна быть», кому она, собственно говоря, должна?
Нет, никому она ничего не должна.
Никому она ничего не должна. Мы, значит, должны, то есть нам желательно знать правду. Для начала начнем так. Отделим констатацию фактов от трактовок. Это как в журналистике, да? Вот мы послушали новости. Вот Радио Свобода, которое эти новости сообщает, оно отвечает за то, что это было, да? Вот то, что оно сообщило в новостях. Дальше начинаются трактовки, это политологи, это на здоровье. Так вот,
Это уже начинается,
да,
ткань живая история.
Именно. Но тем не менее, давайте оставим в стороне, разделим это. Так вот, штука в том, что для начала бы надо договориться все-таки, как вы говорите, о сухом своде фактов. В том, чтобы договориться о числительном. Потому что когда количество погибших в Великой Отечественной плюс-минус 7 миллионов, а количество погибших в репрессиях плюс-минус 60, потому что верхней цифрой я слыхал 60, а тут я, получается, что их вообще не было. Да? Значит, разброс плюс-минус 60 невозможен.
Виктор, но вы поймите, ведь здесь речь идет об оценке фактов, потому что для нашего корреспондента человеческая жизнь, очевидно, не представляет ценности сама по себе. Если человек обозначен как враг, он уже не есть жизнь, он есть цель, да, которую надо поразить. Я бы хотела, знаете, вернуться вот к проблеме о том, что сейчас пытаются создать такой новый нарратив исторический, новый рассказ о национальной истории российской.
Да, а может, нужна хорошая история? Подождите.
Ну, нужна хорошая история. И вот в этом нарративе задача, которую люди перед собой ставят, и откровенно так ее формулируют. Говорят, что нам нужен позитив про историю, про нашу советскую историю, для того, чтобы растить не невротиков, а патриотов.
Советскую или российскую?
Речь идет о советской истории. И вот...
Это цитата вот вы сейчас...
Я процитировала, да.
А кого, если не секрет?
Я процитировала Александра Филиппова и Александра Данилова в их недавней статье.
Это авторы учебника?
Это авторы учебника, да. И недавно они уже довольно давно они публиковали статью в независимой газете, в которой они резюмировали как бы свои представления о том, чему должна служить история. Так вот, их главный посыл состоит в том, что история должна растить патриотов, а не невротиков. И для того, чтобы невротиками наши дети не становились, нам надо, чтобы в истории все, значит, неприятные моменты были как-то сглажены.
Понятно.
Но я считаю, что люди могут стать невротиками только в одном случае. Только когда, зная, что Советский Союз уничтожил, по разным оценкам, от 9 до 9 миллионов расстрелянными считают, там, больше 40 пострадавших, дальше дети читают в учебнике следующую фразу. Советский Союз не был демократией, но он был ориентиром и примером лучшего, справедливого общества для многих миллионов людей во всем мире. Конец цитаты.
Вот тут станешь невротиком точно.
Здесь можно сойти прямо с ума, мгновенно. Да. Да?
Кстати говоря, разнесено вот это у господ Данилова и Филиппова, разнесено понятие патриот и невротик. А патриот-невротик через черточку в одном лице, это самое распространенное. Такой невротический патриотизм. И это, об этом стоит поговорить. Патриотизм, то есть, скажем так, патриотизм требует, конечно, отдельного разговора, отдельных уточнений и дефиниций, тут кто что имеет в виду. Но, скажем так, вот любовь к родине и некоторая гордость, да, уважение, скажем, назовем слово уважение, оно может возникнуть двумя путями. Одним естественным, когда ты получаешь историю в максимально полном объеме, во всем драматизме истории своей родины. И ты понимаешь, да, сколько было крови, сколько было слез, сколько было несправедливости, и сколько было людей, и горя, и сколько было людей, которые, тем не менее, с мыслями о родне, о своих детях, там, что-то пытались изменить и меняли. И по совокупности получается некоторое чувство, как кто-то хорошо сказал, причастности к родине. Причастности, да? Вот эта часть горькая, любая часть твоей жизни и уже твоей души. Это один способ, который, мне кажется, естественным. Есть способ такой механический. Когда тебе в голову просто сапогами будут впихивать, что самое свободное, самое лучшее, самое справедливое. Мне кажется, что этот, ровно этот путь и порождает невротиков. Если нам тяжело посмотреться в зеркало, то давайте посмотрим, так сказать, в сторону Гитлер-Югента, да? Вот уж было воспитание невротиков. Да вот уж вбивали людям, как нам не снилось. То есть снилось это, вбивали тем же самым образом. Просто нам на себя посмотреть трудновато, как всякому человеку, объективно, а на других со стороны немножко виднее.
Понимаете, Виктор, здесь есть еще вот какая проблема. Дело в том, что история, она тоже проходила в своем развитии, да, историки это называют историографией, разные пути. И вот национальная история, как такой прославляющий данную страну и данное государство, потому что это всегда была история государства-нации, рассказ, он сложился в конце XIX века, когда, собственно, и возникает национализм как представление, как важная такая идеология в эпоху становления государства-нации, да, Франции, Германии, России и так далее. И то, что очень важно нам сегодня понимать, это то, что вот, эта способность писать этот нарратив, не ощущая больших проблем и передержек, она утрачена сегодня. Произошло такое количество изменений в сознании и историков, и в сознании общества, что это больше невозможно.
Не работает.
Да? В конце концов, да, ведь, понимаете, мы живем, и все постоянно об этом говорят, в глобальном мире. Национальная история была призвана растить
патриотов
солдат,
этой страны, да,
которые будут защищать рубежи этого государства с оружием в руках. В глобальном мире зачем нужна история, которая растит солдат? В глобальном мире история может вполне быть космополитической, в которой или мультикультуральной, как сейчас принято говорить, в которой каждая культура имеет свое слово, но это уже не государство-нация. Культура – это ведь совсем другое.
Страшные вещи, вы говорите, Дина, не услышал бы нас кто-нибудь случайно? Страшные вещи. То есть воспитывать детей космополитами призываете? Вот просто так вот открытым текстом, да?
Ах уж раз вы меня в этом уличили. Я говорю о том, что если мы живем в мире, в котором все больше и больше стираются различия, в котором в сегодняшнем экономическом...
Ну да, там рвануло, у нас упало.
...кризисе.
Да.
Мы все играем в одну игру. Можно ли и ответственно ли, с нашей точки зрения, мы ведь взрослые, да, учить детей так, как их учили в конце XIX века, притворяясь, как если бы с того момента ничего не изменилось ни в способах думать об истории, ни в том, как история реально используется.
Ну
и
да,
понимается,
да. Если уж мы про историю говорим, то как раз вот там Первая мировая война, скажем, да, в частности, если под этим углом рассматривать, это как раз столкновение детей, воспитанных разными такими вот позитивными школами.
Ну, конечно, да.
Встретились.
Разные великая, национальные истории,
да,
встретились.
Великая французская, да, великая
Первая,
немецкая.
Да.
Войны, вот да. Они встретились, все великие, и, значит, 3 миллиона друг друга порубали. Ну, все великие. Да, разумеется. Как назывался Ильичевский, да? Кто был автор учебника? Ильичевский. Нет, Иловайский.
А, простите.
Ключевский, я история. Думала, учебник, да, я их скрестил, кстати говоря, подсознательно. Иловайский. Вот понимаете, нам нужно такой Иловайский сейчас нужен,
да,
по которому...
Да не нужен нам он. Нам нужна, мне кажется, история, которая будет заставлять студентов, школьников размышлять над конкретными, важными, актуальными проблемами современности критически. История, которая будет позволять... Например, ну, возьмем, к примеру, там, отношения России и Прибалтики, и народов Прибалтики, да? Вот такая проблема, которая актуальна сегодня, которая сегодня является политической проблемой. Вот из нее, из размышления над тем, как складывался тот комплекс представлений взаимных людей друг о друге, живущих вот на этой территории, да, русских о... жителях Прибалтики и наоборот. Вот для того, чтобы понять, как он складывался и что происходит сегодня, вот для этого история нужна. Она нужна как критический инструмент, который позволяет осмыслять современность.
Конечно,
потому что иначе это набор мертвых, никому не интересных.
Ну, конечно, сведения. Если в той же истории с бронзовым солдатом, раз уж вы заговорили о Прибалтике, там была совершенно поразительная неспособность, наша неспособность общества, десятков миллионов людей, взрослых, неспособность посмотреть на вещи со стороны, немножечко посмотреть с другой стороны. Это же вот даже в семейной жизни самый верный способ не доводить до разбитых горшков. Да, переверни ситуацию, посмотри, вот если бы это была не твоя мама, а моя мама, вот как бы ты реагировал, да, это же каждому, кто жил в семье, да, вот таким образом, понятно, это очень простая история. Простая история. На секундочку представь, что ты маленький народ, и что 600 тысяч твоих сограждан были высланы в Сибирь. На секундочку представь, что это вот твоих там дедов и бабушек расстреливали и давили. На секундочку, как тебе так, что ты обижаешься, что к тебе плохо
относятся?
Вы знаете,
Виктор, вы затронули еще одну очень важную проблему. Это проблема такого этнологического нашего отношения к прошлому, к сталинизму в частности. Мы смотрим на это прошлое, как если бы это были какие-то там, я не знаю, лангобарды эпохи Римской империи, да, которые там что-то такое творили нехорошее. Мы как бы забываем, что это наши собственные папы и мамы, дедушки и бабушки. Субъекты этой истории, это они ее вершили, и они в ней страдали. А мы рассуждаем сейчас о ней, как если бы она действительно не имела к нам, ну, ни малейшего отношения. Еще, вот это вот отношение надо менять. Вот
еще один аспект, еще один аспект. Мы делаем чудовищные, ну, я бы так сказал, шаг по тем скажем, позиционные ошибки просто, позиционно неверные ходы. Ну, например, история с украинским голодомором. Там, разумеется, есть спекуляции с украинской стороны, тоже политическое использование ситуации, никто об этом не спорит. Но вот я читаю речь Ющенко и нахожу ее справедливой. Он говорит России, давайте вместе осудим преступление сталинизма. Сталинизм – это ведь не русское явление, это явление коммунистическое, имперское. Да? Давайте осудим. Осудив, мы отделяем это от себя. Мы это делаем общей нашей, с Украиной в данном случае, историей. Мы говорим, да, мы осуждаем это. Ведь в речи Ющенко этой, на которую там все набрасываются, там, и наш президент все поехали, наш президент не поехал. А ведь там ни слова, собственно говоря, против России-то не сказано. Конечно, он лукаво поступает, не лукаво, а он нас,
но мы же понимаем,
скажем так, провоцирует, а мы ловимся на эту провокацию.
Страна правоприемник, да?
Да, секундочку, но мы страна правоприемник юридически. Конечно. Это касается ракеты обязательств, долгов и там и недвижимости. Но
никто, это очень быстро распространилось
никто, да,
на чувство
на идеологии, да.
Историческое.
Конечно. Но никто нам не мешает сказать, да, это наша Сталин, репрессии, Голодомор, это наша общая история. Мы скорбим по этому поводу, мы обещаем, да, сделать выводы и идем дальше. И нету проблем. Но мы сами себя упорно и настойчиво отождествляем с палачами, а потом удивляемся, что с нами никто не хочет разговаривать и никто нас не любит. То есть мы, с одной стороны, настаиваем на то, что Сталин – это хорошо, а с другой стороны, тут же обижаемся, что нас никто не любит. В этом маловато ума, мне кажется, в такой позиции. Что-то одно.
Совершенно правильно. Она такая в ней сознание предстает расколотым надвое, таким шизофреническим глубоко, да, в котором уживаются непримиримые с логической точки зрения противоречия. Но вот именно поэтому история нужна как критическая наука, как способность показать людям, что, во-первых, это очень все большие и сложные вопросы, во-вторых, что они имеют непосредственное отношение к нашей современности и к нашим собственным сегодняшним жизням.
То есть от точного, неправильного, с той или другой точки зрения, от точного осмысления истории, в буквальном смысле зависит иногда наша жизнь при принятии тех или других политических решений. Вам тут не без иронии, Виктор спрашивает, но не я. Нарратив имеет русский эквивалент?
Рассказ.
Рассказ. А слово эквивалент имеет русский эквивалент?
Да, ну... Равенство.
Равенство, вот.
А вы Шишков, прости, я не могу перевести, помните, да?
Да-да-да, именно. Давайте послушаем Александра из Вологды. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Человека можно заставить трудиться тремя способами. Кнут, пряник, и сделать его хозяином средств производства. Сталин выбрал самый примитивный и древний кнут. И как его, вот как говорят, что он менеджер, какое отношение к менеджеру вообще имеет?
Ну, спасибо за мнение, тут спора большого не получится. Я думаю, что человек, который, надсмотрщик, который хорошо владеет кнутом, в Древнем Египте мог бы считаться хорошим менеджером по сравнению с тем, который плохо владеет кнутом.
Я возражаю против этого неологизма.
Да, но, конечно, к менеджерству в сегодняшнем, опять-таки, к вопросу о шизофрении, которую упомянула Дина, конечно, тут уж либо менеджер, да, либо рабовладельческий строй. Когда человек, который отобрал паспорта у людей, да, объявляется менеджером, ну, это вот тот самый Древний Египет. Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот вы приводите исторические примеры и называете их фактами, то есть подразумевая, что, мол, это вот и есть истина. Вы говорите об истории наших бабушек и дедушек, а вот представьте, что вас завтра дети или ваши внуки спросят, расскажите про свою историю, расскажите нам про Афганистан, расскажите про Чечню. Кто с кем воевал, кто кого убивал, за что воевали. Расскажите про Южную Осетию, например, факты у Саакашвили одни, у Путина факты другие. Какую истину вы будете выбирать в этом случае?
А, замечательный вопрос.
Отличный вопрос. Вы знаете, самое главное научить детей в этой ситуации, мне кажется, задумываться самим. Не присоединяться немедленно к точке зрения Саакашвили или российской стороны.
Не на наших и ваших делить, да?
Да, а думать о том, что произошло и как, и почему это случилось. То есть попытка осмыслять события, а не, что называется,
присоединяться
да, к той версии, которая вам на блюдечке кем-то предложена.
Я, кстати, хочу вам ответить на вот свой ответ на ваш вопрос. Вы сказали о фактах и истине. Это, как вы сами, наверное, Олег, понимаете, разные вещи. Факт, он есть факт. Вот, да, вот ускорение 9.81 – это факт. Да? Истина, это, она в огромном количестве, да, как шар. Огромное количество точек на поверхности. Я вам хочу сказать про опыт, который я произвел с собой по поводу Южной Осетии. Я не поленился. Я взял, мой приятель один мне помог, он записывал все. Все информационные выпуски в эти дни. И вот я должен вам сказать, что я имею, я не обладатель истины, но я думаю, среди очень многих, миллионов, думаю, людей, обладатель самой большой информации по поводу того, что я тоже посмотрел выпуски, условно говоря, Первого канала, CNN, Евроньюз, НТВ, РЕН-ТВ и грузинского канала. Угу. Я посмотрел по часам, разложил и посмотрел, что передавали эти, все вместе. И вот я вам должен сказать, что из совокупности этих новостей, при том, что у каждого была своя информационная политика, иногда потоньше, как у Евроньюз, иногда погрубее, как у Первого канала или грузинского телевидения, а по совокупности я получил почти полную информацию и могу рассказать по часам.
Виктор, очень интересный дорогой, метод. Вы рассказали о методе, единственном, пожалуй, неоспоримом историческом методе, который называется «критика источников». Угу. Критика источников подразумевает вот именно ту процедуру, которую вы проделали. Вы берете максимально широкий спектр мнений по поводу одного и того же события и сопоставляете их для того, чтобы получить некоторую непротиворечивую внутреннюю картину. Или получить ее противоречивой и увидеть, что она противоречивой и была.
Кстати, одновременно с представлениями о фактической стороне дела я получаю представление и о фактической стороне лжи.
Абсолютно,
да,
верно.
Потому что я вижу один и тот же синхрон, скажем, министра обороны Грузии, значит, на НТВ он дан полностью, на РЕН-ТВ он дан полностью, а этот же синхрон в вестях российского телевидения отрезан. А в первой трезвой части он говорит об обстреле со стороны там, да, Осетии. Это не значит, что это было. Это значит, что это сказал министр обороны Грузии. Но, как минимум, сам факт того, что вести взяли и отрезали половину, а он говорил, что в ответ на мы наши силы нанесли удар. Наши силы нанесли удар, остается. В ответ на убирается. То есть мы получаем довольно полную информацию.
Понимаете, в ситуации, если предположить, что вот такой критика источника, а самое главное, желанием ее получить, потому что вспомним старинную восточную мудрость, и один человек может привести лошадь на водопой, но и тысяча не может заставить ее пить. Мы можем публиковать сколько угодно материалов о репрессиях и о сталинизме, а люди могут продолжать хотеть и разделять золотой представление о сталинизме как о золотом веке в истории России.
Давайте вот на последние полминутки у нас осталось не про сталинизм, а может быть про ту самую историю, про важность этого, про осознание важности медленного, подробного, не позитивного или негативного, да?
Я как раз хотела договорить, я хотела сказать, что если представить себе, что все радиослушатели или все телезрители владеют критикой источников, у них привит к этому вкус. Представляете, насколько будет труднее работа
ньюсмейкеров? Да, пропагандистов. Это была Дина Хапаева. Спасибо, Дина.
Спасибо, Виктор.
После выпуска новостей слушайте программу «Общественное мнение». Руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова расскажет о том, как оценивают россияне влияние на их жизнь финансового кризиса, как он отразился на повседневной жизни людей, что они делают, чтобы сохранить свои сбережения, каких последствий ждут от падения курса рубля. Ведущая программы Вероника Бада. Это была программа «Все свободны». Спасибо вам. Услышимся через неделю.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не смогли заблокировать проведение...
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.